Проветримся.
Здорово, братцы! Меня зовут Иван Ямщиков, это подкаст «Проветримся». Мы выходим на всех аудиоплатформах, в Телеграме t.me/прогулка и на YouTube. Если вы нас на YouTube не смотрите, потому что вы подкаст слушаете, а не смотрите, и это, в принципе, прекрасно, сходите, пожалуйста, на YouTube, вбейте подкаст «Проветримся», там найдите меня, жмакните лайк этому видео, поставьте колокольчик. Чем больше людей будет, собственно, видеть нас на YouTube, тем больше новых слушателей мы получим, а потом они уйдут и будут слушать как нормальные люди в наушниках, на пробежке, в спортзале или на прогулке, на свежем воздухе, в аудиоформате этот контент. А если вы на YouTube, то спасибо, что пришли, и, собственно, мы начинаем. Сегодня у нас в гостях Анна Коган. Аня руководит стартапом OpenCV.ai. И, как нетрудно догадаться, поговорим мы с ней про компьютерное зрение. Привет, Аня.
Привет.
Аня, расскажи, собственно, что такое OpenCV. Наверное, там что-то связанное с Computer Vision подсказывает мне. Как бы интуиция, что вряд ли это сервис по нахождению и открытию резюме.
Кстати, многие думают, да.
Да, серьезно? К вам приходили рекрутеры, говорили, где я весь ваш сайт облазал, не нашел ничего.
Нет, но если на конференциях, когда мы стоим с будкой на конференциях, 90% людей знают, что такое OpenCV, некоторые даже хотят сфоткаться с нами. Вот. И есть 10% людей, которые думают, что мы вот про рекрутмент, ну, даже, наверное, меньше, чем 10. А сейчас, в последнее время, кто-то путается и говорит, так вы OpenAI, это вы сделали чат GPT. Вот. Приятно, но мимо.
Но вы более open, чем OpenAI, мне кажется.
Ну, в целом, да. Сейчас давай я расскажу, что такое
OpenCV. Расскажи слушателям, что такое OpenCV, да.
Да, есть два OpenCV. Есть OpenCV, которая библиотека, которая существует в открытом виде с 2000-го аж года. На CVPR 2000-м было презентовано. Вот, но это в целом библиотека, которая, она есть везде, то есть в каждом смартфоне, в абсолютном большинстве больших компаний используется OpenCV, там, в продуктах, которыми мы пользуемся ежедневно, в том числе OpenCV побывала под водой, на подлодках и в космосе. У меня в GitHub есть бейджик, что мой кот слетал на Марс. Вот. Ну, в общем, OpenCV стал таким commodity, да, чем-то, о чем мы не задумываемся, просто используем. Ну вот команда, часть команды, которую я руковожу, она отвечает как раз за релизы OpenCV, которые качают 11 миллионов раз в месяц только в Питоне. Это вот, ну, такая очень распространенная библиотека. Вот. Эта библиотека, она никем как бы не спонсируется. Это американский нон-профит, если с юридической точки зрения говорить. И существует она, ну, за счет чего-то, да, то есть большую часть того, что происходит в OpenCV, все равно должна модерировать core-команда, а не только комьюнити, но у нас есть огромное количество вещей, которые приносят комьюнити. Вот. Это opencv.org. И там я не SEO, там я формально Attributor. Я человек... Я нахожусь в совете директоров опенсорсной библиотеки, что бы это ни было. Что такое совет директоров?
Просто киберпанк, который мы заслужили. У опенсорсной библиотеки существует совет директоров.
Да-да-да, мы иногда собираемся, мы принимаем какие-то решения голосованием. То есть все серьезно, но тем не менее, это удивительный факт. Вот. И есть opencv.ai, это то, что мы называем for-profit рука OpenCV. Это консалтинговая компания. Исторически в OpenCV часто приходили люди, которые говорили, а вот мне надо вот такую штуку сделать. То есть не
это ваш
алгоритм, open source,
это, конечно,
продукт.
Хорошо. А кто будет отвечать, если все поломается? Скажите.
На хлеб не намажешь.
Да.
Вот. Людей интересуют конкретные продукты. И поэтому у нас мы компания, которая занимается тем, что мы делаем конкретные решения для конкретных вещей в компьютерном зрении. Мы используем, конечно, далеко не только OpenCV, и даже, я бы сказала, в основном не OpenCV в нашей работе, то есть наша основная любимая библиотека – это PyTorch, и мы делаем большие, красивые решения в области Computer Vision и Deep Learning. То, что мы сделали чисто в OpenCV AI, ну, один раз у нас была очень приятная история – в общем,
подожди, эту историю надо запомнить, но я не могу сдержаться, ну просто кот, летавший на Марс, вот ты как бы так, типа, в проброс сказала, что твой кот летал на Марс, я все жду, когда ты про это расскажешь, и я прям чувствую, что это не та история.
Нет,
давай сначала про кот, летавший на Марс.
Он летал на Марсе, я знаю, что OpenCV — это точно часть одной из миссий, которая полетит на Луну, но мне детали об этом неизвестны. Я просто точно знаю, что OpenCV используется NASA. Вот.
Да. А как ты, то есть тебе просто приходит бейджик, и ты такая: мой кот слетал на Марс.
Ну, конечно, это прикольно. Вот.
Окей. Ну
да.
Интересно.
Вот.
То есть ты как бы не знаешь подробностей, но знаешь, что где-то там что-то произошло.
Ну, до меня иногда долетает. То есть вот про некоторые большие продукты, которыми мы там пользуемся ежедневно, я знаю, там, потому что вот есть там какие-то заходы внутри там больших компаний, Фаанга, они мне говорят: да, мы используем OpenCV, вот это OpenCV. Вот. Но в основном я не знаю, где используется OpenCV.
То есть у тебя нет заходов у нас, а ты официально заявляешь, что нет. Очень жаль. Ладно, тогда давай про крутую историю. Извини, что перебил. Просто когда человек в проброс говорит, что его кот слетал на Марс, довольно сложно его об этом не спросить.
Крутая история. Значит, смотри, у нас был проект довольно долго, отличные отношения с заказчиком, нежная любовь с двух сторон. И, ну, это был такой прикольный, комфортный проект. То есть не было там, что мы целые выходные материмся и перерабатываем. Никогда такого не было. И тут приходит этот заказчик, говорит: ребята, помните, вы нам построили план, что типа мы за 4 месяца сможем запортироваться на там iPad и iPhone? Мы такие: ну, был дело. Они такие: ну, смотрите, у нас есть 2 недели. Это не то, что мы как бы обычно делаем. Но они очень сильно попросили, сказали, что типа, если не получится, не получится, ну, давайте мы хотя бы попробуем. Вот все, что мы сможем сделать за 2 недели, мы сделаем. И мы прям работали все выходные. То есть мы там подключили еще людей. И я там тоже... Ну, короче, это очень такое было напряженное время. 2 недели все прям стрессовали, пытались это запортировать. Вот. И мы это отдали заказчику. У нас получилось. Мы это отдали заказчику. Они говорят: супер. И тишина. И больше ничего не происходит. И мы такие: типа, а зачем мы это делали? Ну, как бы хочется какой-то результат увидеть, все дела. Это был сентябрь. А потом в октябре был Apple Event. И мы смотрим Apple Event, и там показывают наши решения. То есть Apple периодически показывает какие-то решения, которые типа: а вот смотрите, как наши технологии используются уже производителями приложений. И там прям, ну, не то, что их приложение, вот нашего заказчика, а там прям тот скрин, который мы конкретно вот делали, вот эту вот часть функциональности, которую мы только что запилили за эти 2 недели. Это был, конечно, такой прям сюрприз. И мы такие, никто не знал, и мы все друг другу в Slack пишем: это что, мы? Это мы? Это мы? Мы пишем заказчику, типа, это мы? В общем, это было очень прикольно, вот.
Слушай, ну Apple, есть, как я понимаю, вообще много любит, как-то много и старательно подсвечивает open source. Я помню, что когда Яндекс релизил CatBoost в какой-то момент, там, ну, была какая-то очередная презентация Apple, большая, и там они такие: вот, значит, мы будем теперь в машинном обучении все, значит, делать, все у нас будет on-device. И там была серия иконок, и там, мне кажется, вся команда CatBoost, когда свою иконку увидела, просто... плакала слезами радости, как Аки Лионель Месси в финале чемпионата мира. То есть они так регулярно делают. Ну и понятное дело, что тебе не скажут, что это нужно для презентации плана ни за день, ни за час до того, как ты это увидишь. Окей, слушай, давай в целом про Computer Vision поговорим, потому что мне кажется, что с Computer Vision происходят интересные вещи. То есть вот ты сказала, что это commodity, и, собственно, упомянула, что в любом телефоне есть много компьютер-вижена. Примерно, мне кажется, что в среднем человек понимает, что когда телефон понимает, что на картинке лицо, к примеру, чье-то, то, наверное, дело в компьютерном зрении, да? Где еще в телефоне компьютерное зрение? Наверное, как бы, когда телефон меня в лицо узнает и разблокируется, тоже что-то там нечисто, что-то там связанное с компьютер-вижен происходит. Еще помимо этих use cases, где сейчас в мобильных устройствах все это используется?
Смотри, ну, в целом все, что связано с камерой в мобильных телефонах, это компьютерное зрение, потому что сами сенсоры в мобильном телефоне, они очень маленькие по отношению к тому, что там профессиональные, да, объективы. Вот. А качество, оно, ну, от поколения к поколению все лучше и лучше становится. Наверное, там, ты помнишь, какие были, ну, не знаю, лет 7 назад, там, такие какие-то мыльные пиксельные картинки. И это все отчасти, конечно, достижение тех, кто делает сенсоры, но во многом это достижение тех, кто делает постобработку. Там сейчас какие-то сумасшедшие вещи сделаны во всех телефонах. Вот. Есть много компьютерного зрения в, скажем, такой развлекательной индустрии, когда люди выкладывают что-то в Инстаграм, они предобрабатывают фотографии, распознают там, возможно, какие-то вещи, удаляют.
Фильтрики, сейчас вот очень... это все, там убрать, фильтрики, убрать морщины, да. Добавить звездочки, да. Вот это все, да?
Вообще, знаешь, у меня вот в какой-то момент была такая трансформация типа из инженерного подхода, такого какого-то взгляда, в продуктовый подход. Это, ну, сложная штука, которую я до сих пор как-то внутри себя прохожу. И для меня до сих пор супер неочевидно, что вот если посмотреть все запросы в интернете, то самый популярный кейс про компьютерное зрение, вообще чем люди интересуются, это удаление фона. На этом уже построены гигантские бизнесы. RemoveBG – это, наверное, самый большой из них. Вот, люди этим пользуются.
В том числе, то есть, ну, подожди, то есть вот Zoom, условно говоря, там понятно, да, вот это блюр, да, и да, вот это все.
Да, да.
Но в телефоне, мы, кстати, наверное, делали... фон да. не часто люди удаляют или тоже удаляют для чего-нибудь?
Удаляют. Есть довольно много приложений, которые удаляют фон. Есть довольно, в принципе, много видеоредакторов и фоторедакторов. Там, например, PixArt, да, очень большой, с миллиардом загрузок в App Store. Я такого вообще не видела. Вот, ну, там, наверное, у Инстаграма тоже есть. Я просто была поражена. Вот, они используют довольно много алгоритмов, которые вот такие, да, то есть там что-то распознать, что-то удалить, подставить другой фон, вот это все.
Окей, то есть, короче, постпродакшн фотографий, и сами фотографии, насколько я понимаю, в общем, не очень сильно, ну, то есть они используют, конечно, информацию снаружи, но все дальше и дальше, с каждым следующим поколением телефона, грубо говоря, это все больше и больше генеративный алгоритм, или не совсем, ну, то есть он как бы
он пока
использует
не генеративный.
Какие-то...
Ага. Да, пока точно не генеративный, то есть это все сильно опирается на сенсоры, это просто, ну, да, вот смотри, сенсоры, они там как в каком-то своем формате хранят там в байере картинки, потом это все превращается в RGB и потом доходит до нас. Вот алгоритмы сначала работали на том уровне, когда там типа мы превратили это в RGB и что-то там поверх немножечко подмазали, чтобы пиксели совсем не торчали. А сейчас уже мы там глубоко работаем на уровне байера, да, вот прям вот как сенсор там что-то увидел в сыром виде. Вот мы давайте это там что-то поанализируем, подправим, что там где видно. Вот. Но там никакого генератива, додумывания там нет. Но, по крайней мере, смотри, на айфонах нет. Вот я помню, что года три назад я тестировала телефон Huawei, по-моему, это был P10. Ну и там прям это подрисовывание. То есть там типа ты улыбаешься, и зубы прям такие супер сразу отбеливаются, как в рекламе. Вот. Было такое дело.
Слушай, ну вот это, кстати, история про то, что... По сути, сетки, да, то есть вот когда ты говоришь про то, что мы работаем с данными напрямую из сенсора, это же какие-то алгоритмы анализа данных и машинное обучение, которые как бы съедают софт этот. То есть оказывается, что не нужна дополнительная компрессия и перевод всего этого в RGB, а если дать сырые данные внутрь алгоритма, становится лучше. Я правильно понимаю, что это с этим связано?
Да-да-да, да-да-да, все так. То есть... На сырых данных оно просто работает. В целом, знаешь, в компьютерном зрении современном такая парадигма, что типа все должно быть end-to-end. То есть вот прям вот как поступили данные, мы там их не фильтруем, ничего. Вот данные должны быть там, какие-то критерии к ним предъявляются. Но после этого прям вот от входа и прям до самого результата это должен быть какой-то алгоритм не по кусочкам, а вот единый. Вот. И да, прям вот как там берутся данные сырого сенсора и отдаются уже человеку в красивом виде. Все так.
Но это же съедает софт, ну, в некотором смысле. То есть machine learning eats soft for lunch. Получается, что в конечном итоге мы будем жить в мире, где просто есть, ну, грубо говоря, все, что является софтом, должно рано или поздно превратиться в машинное обучение, нет разве?
Я думаю,
если
да.
Если это в зрении и... происходит.
В зрении несколько волн этого было. То есть сначала, когда там, условно, не было OpenCV 20 лет назад, там 23, да, а потом появилось OpenCV, как будто, ну, то есть был такой период, что типа вот есть там commodity, да, там есть какие-то старые алгоритмы, которые без OpenCV, а теперь есть OpenCV, это очень круто, это что-то новый, новый подход, мы там на него будем потихоньку переезжать. Потом такое было с нейронными сетями, да, с обычными сверточными, типа вот есть классическое компьютерное зрение, у него есть свои достоинства, но мы потихоньку переезжаем. Вот, а при этом вот это классическое компьютерное зрение, оно уже стало таким вот, опять же, commodity, да, то есть типа это ок, везде будет так. Вот сейчас мы видим, как есть нейронные сети там конволюционные, да, там сверточные, и есть трансформеры, вот гигантские модели LLM. И вот эти сверточные модели, они воспринимаются как commodity уже там во многих кругах. И это что-то, с чего мы переезжаем на трансформеры, LLM и вот это все. Вот, потихоньку вот этот вот процесс, он, да, происходит. Я думаю, что везде тоже будет так.
Слушай, а вот с появлением трансформеров, ну, собственно, вот с появлением, наверное, двух вещей, это трансформеры, диффузионные модели в картинках, вот, это действительно геймченджер или это прикольно, потому что, ну, вот, поиграться, погенерировать что-то? И это скорее продуктовый, вот как ты сказала, да, есть инженерный и продуктовый взгляд. Вот с продуктовой точки зрения кажется, что как бы возможность сгенерировать любую картинку, ну там, при помощи некоторого количества промптов, которые ты старательно подбираешь, доходишь до нужного тебе визуального результата, это в принципе, ну, большой продуктовый прорыв. Ну то есть там, я вижу, что генеративных картинок становится очень много вокруг меня, в презентациях, на сайтах, ну вот прям видно, что туда это все идет. А с технологической точки зрения это тоже такой прям прорыв? Или это какая-то скорее инкрементальная штука, как тебе кажется?
100%. Это точно прорыв. Я, на самом деле, вчера у себя в LinkedIn'е написала пост на эту тему, и ко мне пришел Антон Мальцев. Мы с ним как раз на эту тему пообсуждали. Очень, значит, интересный взгляд, значит, мысль какая. GPT-4V недавно вышла. OpenAI раскатила версию, в которую можно, версию чат GPT, в которую можно отправить картинку, и она расскажет, что происходит на картинке. И вышла параллельно с этим статья, где ребята сделали очень тщательный подробный обзор того, чего можно, а чего не можно. Плюс народ уже в интернетах успел поиграться. И вот, не знаю, я компьютерным зрением занимаюсь с 2011 года. Я такой, не знаю, немного динозавр в этом смысле. Я видела всякое. Но для меня вот то, что эта штука делает, выглядит как магия. Вот. И каждый раз, когда это происходит, я так это удивляюсь и пойду присматриваться, что же там такое. То есть она одновременно очень хорошо распознает, как это называется, рентгены, да? То есть есть вот хороший пример в интернете, который гуляет. Человеку, ей показывают рентген стопы, на котором есть трещина на одной из косточек. Говорят, что здесь не так. И она такая, тут трещина на такой-то косточке. Эта косточка так называется, у нее такая-то функция, бла-бла-бла. С другой стороны, эта же самая сетка, ей кидают скрин из фильма про «Мстители». Она говорит, это вот такой-то скрин из такого-то фильма про «Мстители». Тор держит такой-то, значит, инструмент. Вот. И это одна и та же сетка. Понятно, что, скорее всего, это ансамбль сеток, да? Но все еще выглядит как магия. Ну и прикольный пример, который сама OpenAI показывала у себя в видео 2 недели назад, это что человек фотографирует велосипед, говорит, я хочу опустить у него сиденье пониже, что мне нужно сделать? Он говорит, у тебя вот либо такой вариант, либо такой вариант. Возьми такую-то отвертку, потом фоткает свои отвертки, говорит, какая из этих отверток? Он говорит, третья справа. Вот, это очень прикольно и, ну, прям производит впечатление.
Я видел где-то в Твиттере чувака, который сфотографировал, он где-то в Нидерландах, по-моему, живет, и у него в его деревне, значит, буквально есть вот какой-то парковочный знак, который, знаешь, вот там знак «Парковка запрещена», а потом табличка, что вот кроме таких дней и такого-то времени, но вот если в это время и в другой день, а если идет дождь, а если там, не знаю, у нас сегодня фестиваль капусты, то тогда все можно, ну, прям такая длинная. То есть там прям 10, ну, не 10, но несколько дополнительных как бы знаков под знаком, что парковки парковаться то ли можно, то ли нельзя. И он показал, что кидает он эту сетку в... собственно, кидает в OpenAI эту картинку и говорит, могу я парковаться сейчас, сейчас такое-то число, такое-то время, такой-то день недели. И она ему говорит, типа, да, вы можете парковаться там бесплатно 2 часа. И он такой, типа, я больше никогда не получу штраф за парковку, спасибо OpenAI. Это, конечно, тоже, ну, сильно впечатлило меня.
Да, это очень круто. В общем,
при этом понятно, что в этом случае вот это прям готовая фича для любой автомобиля. Ну, то есть понятно, что это же на самом деле должно быть в машине сразу. То есть она прям тебе должна говорить просто, что мы здесь не встанем.
В целом, я ожидаю, что огромное количество применений будет у этой штуки, и люди сейчас пойдут зарабатывать деньги. Вот инди-хакеры, они пойдут делать приложения для довольно узких вот таких вот болей, да, которые есть прямо у людей, и там будет очень много денег. Вот прям довольно быстро.
Точно так же, как с текстами. Точно так же, как с текстами случилось полгода назад.
Да, да. То есть прикольно. Люди делают даже чистые рэперы на чат-ГПТ, да, там обертки на чат-ГПТ, которые ну что-то добавляют поверх какую-то ценность, там более удобный несколько интерфейс. Они их там приличные вполне, там $50,000 в месяц эти штуки точно зарабатывают. Вот. А есть вещи, которые специализируются. То есть вот вчера я видела прикольный пример. Там товарищи сделали... То есть, по сути, что они сделали? Они подобрали один хороший промпт для того, чтобы сгенерировать стратегию по выходу для... маркетинговую стратегию для выхода на рынок для нового продукта, digital. Вот. И говорят, $29 ты нам платишь, описываешь свой продукт, мы своим промптом это все дело обрабатываем, и да, а у тебя, дорогой, уйдет там типа пара дней на то, чтобы такой промпт подобрать. Серьезно. И они зарабатывают. То есть даже вот такие штуки, в них уже лежат деньги. Вот, поэтому да, GPT-4V – это ну, золотая лихорадка, мне кажется, вот сейчас откроется на эту тему.
Очень интересно. Прикольно. Про то, что лежат деньги, вот сейчас секунду, про промты еще, да, мысль. Что, ну ведь это же очень похоже на заклинание. Ну то есть действительно, это буквально заклинание. И я тебе, дай мне, типа, $29, и я тебе скажу заклинание маркетинговое.
Все так, все так, да, да. Ну, и там куча других примеров, да. Вопрос, я не хочу ни в коем случае, я считаю, что товарищи, которые это сделали, это может выглядеть с нашей вот инженерной точки зрения, как, ну, типа, ерунда какая-то. А вот с продуктовой точки зрения это очень круто. То есть они нашли конкретную нишу, в которой у людей болит, сделали для этого приятный продукт, и он нашел свой продукт Market Fit. Почему бы и нет?
Не, я вот. Не в смысле, что это плохо. Ага. Я просто. Я скорее про то, что мы буквально живем в том мире, где вот это выражение же есть известное, что любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии. Да. И это мы оно. Буквально живем в тот момент, когда вот последовательность слов буквально стоит денег, продается. Потому что работает как заклинание.
100%. Вообще у бирж промптов есть довольно много сейчас бирж промптов. У них очень большие трафики. То есть если посмотреть, я сейчас не назову ни одну, наверное, не помню их, но я смотрела пару месяцев назад, огромное количество людей на них заходят. Причем там есть платные и бесплатные промпты. Про платные у меня было ощущение, что пока это не очень заходит, вот именно в таком формате широком, типа очень широкая биржа, и ты там сам ищи, что тебе подходит. А вот бесплатные промпты, ну это прям люди ищут.
Интересно. И наверняка же есть сервисы по дорабатыванию промпта, по улучшению промпта. Я вот знаю, что в Толоке мы крутили какой-то пайплайн вместе с людьми, что значит, если там как-то выстроить краудсорсинг пайплайн для того, чтобы докручивать промпты, то картинки шибко краше выходят. Ну, понятно, да, что там попросили людей разметить, что получилось, выбрали промпты получше, сделали вторую, третью итерацию, и оно там внезапно... Ну, примерно то же самое, не знаю, там, сделай мне интерьер космического корабля, но как бы... разница интерьеров космического корабля может быть очень существенная, если там добавились какие-то довольно странные, не очень предсказуемые слова в этот промпт. Опять же, тоже похоже очень на магическое что-то в этом смысле.
Тут, кстати, очень интересно про DALL-E 3. Я еще не игралась. Мне очень интересно поиграться. У меня был такой хобби-проект. Я знаю, что у тебя был проект про сказки. У меня тоже был проект про сказки.
Так, расскажи.
В общем, мне было интересно поиграться с текстовыми вещами. То есть по работе я занимаюсь компьютерным зрением, и у меня как бы нет такого места, где я могла бы погрузиться в текстовые вопросы. Да? И мне хотелось себе придумать какой-то такой хобби-проект, где я могла бы это делать. И, в общем, мы решили сделать проект про то, чтобы генерировать детские сказки. Эта идея, ну, наверное, в целом лежит на поверхности. Сейчас уже есть довольно много приложений, которые стали делать что-то похожее. Вот. Ну, вот когда мы придумали это несколько месяцев назад, еще такой штуки особо не было. Какая идея? Детям нужны сказки, да? Хочется, чтобы они были какие-то такие созидательного характера, возможно, с какой-то тонкой образовательной логикой внутри, да? Хорошо делать хорошо, а плохо делать плохо. Вот. И,
это тонко, действительно. Тоньше не бывает буквально. Так.
Старалась. Вот. И, соответственно, к ним хорошо бы картинки нарисовать. Ну вот я села и написала таким образом три сказки. Беру чат ГПТ, пишу сказку. беру Midjourney, рисую к ней картинки, беру Eleven Labs, озвучиваю сказку. Ну, это если грубыми мазками. Вот. И 80% работы вот в этом пайплайне было про Midjourney и то, чтобы нарисовать какую-то разумную иллюстрацию к абзацу. Потому что очень сложно. Ну, прям, да. То есть я к третьей сказке уже несколько наловчилась, у меня стало занимать это меньше времени, но это было интересно. Так вот, сейчас OpenAI выпустили DALL-E 3, в которой прям вот Сэм Альтман у себя в Твиттере показывал пример ровно про это. Типа, мы берем, говорим, а напиши-ка мне сказку про ежика и картинок к ней нарисуй. И она сама рисует картинки. То есть ты не должен вот эту вот мыслительную операцию по превращению типа абзаца про ежика в картинку про ежика делать переходом из чат GPT в Midjourney. Очень интересно поиграться. Я думаю, что на самом деле там красиво должно быть.
Вот. На самом деле, там к DALL-E 3 было много интересных вопросов. Мне понравился пример. Они сами в своей презентации показали типа «Картофельный король наблюдает из замка свое картофельное королевство». Там какой-то такой был запрос. И была сгенерирована картинка, в которой милые картошечки такие лежали с личиками и в коронах. И Йоав Голдберг, NLP-шный ресерчер, крутой очень из Тель-Авива, написал: подождите, но на этой картинке нет ни королевства, ни короля, как бы, ни владений. То есть, в общем, не очень понятно, чего они сделали с претрейном, но модель, она в некотором смысле, такое ощущение, что она делает что-то такое, она делает какое-то мета-представление текста и пытается сгенерировать картинку, которая, ну, не соответствует тексту, ну, как бы, к описанию, оно как бы вот типа ощущается, как, знаешь, как вот прогнозы погоды говорят там, за окном минус 5 ощущается, как минус 20. Вот типа она генерирует картинку, которая ощущается как описание, но при этом строго говоря, там действительно нет ни замка, ни трона, ничего, короче, из того, что было в тексте, нет. И они сами хайлайтят эту картинку в своей презентации. И это довольно интересно, потому что очевидно, что миллионы людей, которые этот слайд увидели, у них ничего такого не случилось. И только NLP-ресерчер, который как бы, ну, привык, что слова имеют смысл, он прям такой: подождите, но это же ровно не то, что написано в промте. Это то, что когда ты человеку это показываешь, он как бы... Ну, как бы, то есть, грубо говоря, когда ты показываешь картинку и текст, у человека в среднем создается ощущение, что одно соответствует другому. Хотя, если как бы разобраться, это не так. Это удивительная штука, это похоже на то, как, собственно, цифровая фотография работает, да, то, что телефон рендерит. То есть, на самом деле, грубо говоря, он не показывает нам то, что он видит своим сенсором, он пытается показать нам картинку, которую, как кажется компьютерным инженером, видит наш глаз. Ну, то есть, типа, он буквально расширяет динамический диапазон, сделав так, чтобы как будто бы это было похоже на то, что ты глазом видишь. Так и вот с DALL-E кажется. Это очень интересно, потому что непонятно, как они это сделали. Это прям суперинтересный вопрос.
Слушай, вот я когда играла с Midjourney, опять же, у меня создалось впечатление, что текстовая модель, которая у них там есть, которая анализирует токены, ну, какое-то подобие клипа или просто клип напрямую, это самое слабое, что у них там есть, потому что нужно прямо очень сильно изощриться, чтобы донести то, что тебе нужно донести. Там очень плохо. В этом смысле. При этом та часть, которая генерирует картинки, она великолепна. И вот как будто есть такой дисбаланс. А в DALL-E кажется вот это выровнено. Ну, потому что OpenAI у них как бы попродвинутее, чем клип. Вот, вот эта вот часть про текстовые представления явно развита.
Вообще мы начали вот этот спин-офф разговора, начался с вопроса про то, что диффузионные модели — это вообще next big thing или нет. Вот, ну, давай вот, может быть, как-то закольцуем эту штуку.
Да.
Помимо генеративки, помимо того, что вот, значит, мы научились генерировать много разного, и, видимо, будем делать это все лучше и лучше, как тебе кажется, где это еще выстрелит? То есть вот, второй момент, ты сказала, что будет много продуктов. То есть, скорее всего, сейчас будет такая золотая лихорадка про продуктов вокруг CV для разных юзкейсов. Еще что-то там в этом направлении нам ждать в ближайший, не знаю, год, к примеру?
Да, 100%. Смотри, то есть генеративные вещи, ну, сейчас уже много разрабатывается продуктов на тему генеративных вещей, и это даже, наверное, не связано с выходом там, GPT-4V никаким образом, просто с большим как бы технологическим пониманием Stable Diffusion и подобных моделей. А GPT-4V, я думаю, что да, там будут хорошие какие-то продукты про то, чтобы, например, сфоткать еду, и она сказала, типа, GPT-4V сказала, сколько там калорий. Вот то, что мы с Антоном обсуждали. У меня нет такой экспертизы, я не сравнивала качество, там, условно, медицинское, того, как эта сетка работает на медицинских картинках или там на других картинках, там, для детектирования людей, против какой-то state-of-the-art модели, ну, обычные, да, то есть со сверточными сетями. И вот в моей голове большой вопрос на эту тему был, лучше ли она, чем текущие модели? Что Антон говорит? Нет, не лучше. Но это пока. Вот. Очевидно, что с текущей скоростью развития и с теми ресурсами, которые сейчас там есть, мне кажется, что это вопрос времени. Я не думаю, что она будет выигрывать вообще во всех отношениях классические модели. Но в каких-то, да, особенно в тех, в которых требуется такой хороший блендинг знаний. И вот распознавание калорий по фото – это как раз такая штука. То есть там мало распознать того, что это котлета. Там надо еще как бы подумать, а что это за котлета, какого она размера, а что мы знаем про ее составляющие, как обычно готовят котлеты. Вот. И, ну, это, конечно, прорыв. То есть тут вообще никаких вопросов нет.
Слушай, еще один момент. Я подумал про, там, про ну, вообще, про state of the art и то, как все это быстро меняется. Я сейчас читаю курсы по NLP для студентов, и я выстроил курс из того, что мы читаем статьи, которые как бы важны вот, в NLP. И одна из статей — это там, 2011 год, там Колберт и еще несколько... Короче, несколько людей из Канады, как всегда бывает в эти годы. Значит, и у них статья, там, значит, Natural Language Processing almost, в скобочках, from scratch. Значит, почти с нуля обработка естественного языка. И это как бы одна из первых статей, где чуваки показывают, что не надо делать отдельно там определение частей речи, отдельно выделение там сущностей, отдельно что-нибудь еще, а давайте типа делать все вместе и станет лучше. Но у них лучше не становится. И это очень прикольно. То есть у них... результаты все получаются чуть-чуть ниже, чем лучшая модель в соответствующей задаче. И я никогда не думал... То есть я эту статью дал студентам, а буквально вчера мы ее разбирали, и я подумал, что, скорее всего, мне теперь хочется за пивом спросить людей об этом, потому что, скорее всего, они придумали, что давайте совместим все задачи, и будет лучше. Провели эксперименты, и оно хуже. Но чуть-чуть. Но совсем чуть-чуть хуже. И они, я думаю, я почти уверен, что у них была первая итерация, когда они это подали куда-то. И говорят, смотрите, значит, вот если все учить вместе, оно умеет все там четыре задачи, но каждую чуть хуже, чем сота. И их реально, скорее всего, зареджектили. Им сказали, чуваки, ну это ж не сота. Я считаю, что это как бы... Пришел ревьюер number two, сказал, типа, ребят, ну это не сота, камон, все херня. И они после этого, скорее всего, пошли досчитывать, потому что у них в конце статьи идет блок, где они говорят, ну ладно, у нас не сота, но вот в каждой же этих задач есть экспертное знание. Давайте мы теперь на нашу сетку накатим вот это экспертное знание. И попробуем еще раз. И они там тогда на трех задачах из четырех бьют соту, и все равно одну задачу им не удается побить. И я почти уверен, что вот это слово «almost» они добавили в заголовок после первого реджекта на второй итерации, когда, скрипя зубами, они были вынуждены... Это 11-й год, это не так давно, то есть это 12 лет назад, да, как бы. И ребята такие, да вашу ж мать, ну серьезно, серьезно. Мы вот типа, мы сделали, мы придумали, смотрите, буквально, мама, я сделали. И в этот момент такие, типа... Твою ж мать, ну хорошо. И пошли, досчитали, переделали. И все равно у них одна из четырех задачек работает чуть хуже, чем хотелось бы. Но вот сейчас ретроспективно абсолютно понятно, что правда на их стороне, да, то есть как бы везде и все поняли, что надо, значит, учить сетку на всем, чем только можно. И так интересно, что совсем недавно у людей явно было прям много фрустрации вокруг этой проблемы.
Да, да, я вижу очень много параллелей, я думаю, что все так и будет. То есть нет сомнений, что через 2 года state of the art в компьютерном зрении будет совершенно другим. Мне вот очень интересно, как будет выглядеть CVPR 2024. Мне кажется, что он будет очень сильно отличаться от того, какой он был в этом году. Вот.
А в какую сторону?
Люди будут,
различия? Давайте поясним. Будет... CVPR — это конференция, самая главная, одна из главных конференций по машинному зрению, называется CVPR. Это вот, вот есть, условно говоря, конференция NeurIPS, она, значит, про машинное обучение в целом. Есть, не знаю, там ICL, она про лингвистику, а CVPR, он вот, значит, про машинное зрение. Так, да, и как он изменится, CVPR, за год? Давай, ваши ставки.
Думаю, что будет очень большой процент людей, которые пытаются повторить GPT-4V. То есть, опять же, сделать все-таки CVPR классически, это такая конференция, где люди решают задачи отдельно друг от друга. Да? То есть мы пытаемся решить проблему детектирования каких-то образований вот на таком-то, вот на такой-то части человеческого тела на рентгене. А мы пытаемся распознавать объекты на видео. Вот. Абсолютно разные вещи. Я думаю, что вот этот блендинг будет происходить. То есть, типа, хотя бы... Ну, понятно, что сейчас уже есть такие статьи. Я просто говорю про то, какой будет процент статей, которые специализированы против статей, которые очень общую задачу пытаются решить. Вот.
Кстати, про промпты и генеративные модели. Ведь, наверное же, в какой-то момент язык же тоже съест машинное обучение. В том смысле, что, наверное же, можно просто сигнал из мозга напрямую в картинку.
Интересный вопрос. Ну, так-то, если говорить про сигнал из мозга, можно и сигнал из глаза.
Нет, нет, я про генеративную. Я про генеративную. Когда я представил картинку, которую я хочу, и получил ее сгенерированной в цифровом виде. Я про вот этот кейс.
Да, поняла.
Чтобы не подбирать промпт, а прям представлять ее.
Фантазия в DALL-E 3 сразу. Да, да, думаю, что в будущем... Я уверена в том, что в будущем такие штуки будут, но вот эта вот, ну, часть вообще технологического развития про то, чтобы распознавать сигналы мозга, она, конечно, значительно меньше, медленнее и вообще меньше сейчас, чем все, что связано с AI. Поэтому я ожидаю, что ну, не раньше, чем лет через 7. Может быть, позже. Вот.
А там же как раз, собственно, глубокое обучение вроде как используется. То есть есть сейчас много результатов, появляются результаты про то, что вот, значит, там можно как-то попробовать взять энцефалограмму. Энцефалограмма — это просто сложный аналоговый сигнал. И вот давайте учить энцефалограмму. Сетку, которую на вход мы даем энцефалограмму, а на выходе она должна давать ту картинку, которую мы показывали человеку, с которого мы сняли эту энцефалограмму. И там, как я понимаю, главная проблема — просто данных мало. То есть, грубо говоря, было бы у нас очень-очень-очень много энцефалограмм в параллели с тем, что человек видит, так все было бы хорошо. А это, конечно, решается, грубо говоря, каким-то носимым устройством и простым энцефалографом. То есть, как бы какой-то трехконтактный энцефалограф плюс очки. И вот у нас есть поток данных, который там через 4-5 лет даст возможность все, в общем, делать.
Знаешь, у меня такое ощущение от этой индустрии, как будто это вот ну, либо это 2012 год, когда люди поняли, что в сверточных сетях что-то есть, да, там была статья AlexNet, либо это другая сторона такая технологическая, типа, когда стали появляться первые мобильные телефоны, такие большие, неудобные, но они работают, вот, и понятно, что там будет большой прогресс, вот, через сколько-то лет оно, я уверена в том, что оно превратится в массовые носимые устройства, которые мы сможем использовать неинвазивно, ничего не надо будет там как бы сверлить, вот, а носить какое-то прикольное небольшое устройство и иметь возможность ходить в интернет через мысль. Вот, я уверена в таком будущем, но для меня открытый вопрос, когда же.
Но при этом у нас есть там, условно говоря, наушники, да, то есть вот наушники тоже хороший кандидат на такое устройство, да, ну, типа, мы же носим наушники на голове буквально, там, до мозга недалеко, казалось бы.
Я видела недавно штуку, это такая повязка на голову, она небольшая, даже симпатичная, которой можно, у нее есть API, на нее можно писать мобильные приложения, она умеет считывать такой очень общий сигнал энцефалограммы, и ей, например, можно играть в майндбол, да, когда два человека силой мысли соревнуются, кто больше сдвинет мячик. Вот.
Офигенно, очень крутой кейс.
Да. Можно купить на Амазоне.
Ну, такого же плана, вот я знаю, Нейростир, этот стартап, в который когда-то Аркадий Волош инвестировал в Израиле, там тоже трехконтактный. Вот этих трехконтактных цифалографов mm-hmm. довольно много уже. Есть еще ребята, которые, к примеру, предлагают, допустим, учиться медитации. То есть у них приложение и такой цифалограф. И они говорят, значит, вот, дескать, с нашим энцефалографом учиться медитации получается значительно лучше, чем без него, потому что мы в режиме реального времени через звук, то есть ты сидишь, медитируешь, у тебя есть наушники, подключенные к приложению, и, ну, этот энцефалограф, который подает сигнал в телефон, телефон его как-то предобрабатывает и дает тебе обратную связь, чтобы ты как бы за счет сонификации понимала, в правильном направлении ты идешь или в неправильном, то есть как бы типа за счет вот такой обратной связи в явном виде, они утверждают, что, значит, лучше, эффективнее люди учатся медитировать. Вот такой тоже довольно забавный кейс. То есть кажется, что в этом... Ну и, кстати, это продуктовая штука, потому что с технологической точки зрения вот этот mindball, ну, технологии, которые нужны для mindball или вот для этой штуки, это одни и те же технологии, но это совершенно разные продукты. На разные аудитории.
У меня нет боли поиграть в майндбол. Вот, а медитация — это уже круто.
Слушай, а в майндбол же можно поиграть онлайн.
Да,
то
да,
есть
да.
это же, пожалуйста. В этом же, наверное, фишка. Блин,
то есть ты подключаешь свой майндбол, свою эту штуку к телефону, у тебя есть соперник где-то с таким же приложением, пожалуйста. Можно же не только
майндбол. Блин, нам надо устроить чемпионат по майндболу. Прям
слушай,
в Ютьюбе.
Мы собирались делать хакатон у меня в компании, и это вот, вот эта штука как раз была одним из вариантов, типа, что можно потыкать, потрогать, написать какой-нибудь простой API, какое-нибудь простое приложение. У меня, честно говоря, руки чешутся ее потыкать. И,
блин, слушай, вообще платформа, просто платформа по майндболу, это же просто великолепно.
Да.
Ну, то есть какой-то чемпионат, ставки на спорт, все дела. Чемпион мира по майндболу, там какой-то монах буддийский. Не знаю, там, я 60 лет медитировал в ашраме для этого момента. Все, вот это же круто очень, нет?
Да, и очень футуристично, очень футуристично.
Это стримить на Твиче можно, это же потрясающе, реально. Там трэш-ток, пресс-конференция вначале там. Да-да-да.
Вот мы и придумали продукт на подкасте.
Про продуктовое мышление я, собственно, как раз и подводил. Я хотел поговорить про продуктовое мышление, потому что ты упомянул про это очень интересно, и мне кажется, что... Что вообще такое продуктовое мышление, и почему людям с инженерным оно так сложно дается?
Слушай, а я вот возьму тот пример про вот эту маркетинговую стратегию за $29. Моя первая реакция инженерная, она такая, так там же делать нечего. Типа, за что $29? Вот. И это, ну, скажем, продуктовое мышление — это вообще неправильный, как бы, реакция, скажем так. Потому что не важно, сколько это делать, важно, насколько оно решает или не решает боль какого-то конкретного человека. То есть идея такая: нужно придумать какую-то конкретную персону или там группу людей. Она может быть очень маленькой для начала, но нужно прям хорошо зарешать то, что они хотят сделать и еще не делают. Вот. А дальше можно это дело как-то растить и развивать. И вот здесь есть очень большая разница. Мой внутренний инженер, он как будто бы стремится оценить продукты и технологии в сторону их сложности. Да? То есть, это прикольно, это сложно. Вот. А продуктовый человек, он оценивает скорее в сторону нужности. И оказывается, что эти вещи, они не обязательно вообще сочетаются.
А как этому учиться вообще? Вот я учу тоже студентов, этому пытаюсь. Я запустил здесь курс типа «Предпринимательство для инженеров». Я его прям так назвал. «Entrepreneurship for engineers». И полгода люди пытаются придумать проект. И очень хорошо видно, что в основном первые, не знаю, там, 3 месяца они пытаются сделать еще сложнее. То есть они приносят идею, ты им говоришь, блин, чуваки, это слишком сложно. И это непонятно, кому это нужно. И они такие, окей. Мы подумаем еще. И потом они приходят и делают еще сложнее, и еще как бы, ну, по-прежнему непонятно, кому это надо. Вот как вообще, где этот рубильник? Как ты его у себя нашла и переключила?
Слушай, а не было рубильника. Это очень такой плавный процесс. Я расскажу. Значит, в 2017 году я открыл консалтинг с 2 друзьями. Да? Мы ушли вместе из Intel и вот открыли компанию. И мы открывали ее с идеей, что мы сейчас делаем консалтинг, а потом мы начинаем потихоньку бутстрапить продукты. К какому-то моменту
я знаю столько людей,
продукт.
Которые полегли с такой идеей. Это,
да.
Конечно, такая это... ошибка выжившего.
Слушай, а я бы не сказала, что я прям выжившая. Ну, то есть консалтинг у меня, да.
Окей.
Вот, а продукты у меня, они, ну, я их развиваю, все такое, но какого-то вот удивительного успеха у меня пока нет в продуктовом плане. В общем, когда я, в общем, уходила из Intel, у меня была такая идея, что типа, а вот здорово бы сделать место, в котором все модели машинного обучения, а вообще, ну, можно начать с компьютерного зрения, они бы вот как-то в очень удобном виде были представлены, и можно было бы их запустить. Ну, в общем, сейчас это Hugging Face, да, вот такое большое пространство. Вот. И к 2019 году у нас вроде как сформировалось понимание, что ну все, короче, надо делать. У нас более-менее хватает денег, у нас есть мотивация, мы пошли делать. Мы сделали, и оказалось, что вот в том виде, в котором мы это сделали, оно не заходит вообще. И мы протоптались по всем граблям. То есть мы взяли большую команду, мы никого не коздевили, мы вслепую разрабатывали продукт и были уверены, что вот мы его запускаем, потом три знака вопроса, а потом это миллиардная компания. Я сейчас не шучу. Мы были абсолютно уверены в том, что это так работает. Что каким-то образом пользователи сами приходят, загадочным для нас. Там обязательно есть экспонента. Это ключевой показатель.
100%. Клюшка.
Да-да-да. И потом кто-то приходит в Google через месяц, покупает нас и целует в обе щеки. Вот примерно так у нас это было. И это был, конечно, очень... разочаровывающий, но важный для меня жизненный опыт вот, через это пройти. Вот.
Сколько у вас было на пике людей, если это не идеи? Сколько у вас было
команды? Ты имеешь в виду команды разработчиков? 8.
Да, да. 8 человек.
Серьезно, то есть мы сделали все не так. Но это было важно, потому что мы поняли, что вообще-то нужно... КАЗ-9, нужно спрашивать, а что и в каком виде делать. Нужна стратегия вот как раз-таки запуска, нужно выходить через какие-то каналы, нужна какая-то аудитория. Вот эти все вещи, которые для моего инженерного сознания были чужды. Типа, ну это все такое как бы там само как-то, само получится, главное сделать технологию. Вот. Я никому не рекомендую проходить через такой конкретный путь. Конечно, он, ну, прикольный, то есть для меня он сработал, но можно и иначе. Можно попробовать какими-то меньшими усилиями и очень итеративно подойти к этой задаче. Главное не ожидать, что первый продукт будет прям раз. С чего начать? Надо делать. Ты знаешь, есть в моей голове люди делятся на два типа. Есть люди, которые программируют путем гуглинга или сейчас спрашивания у чат-GPT или Stack Overflow. А есть люди, которые сначала идут читать документацию. Вот. И я из тех людей, которые гуглят. Мне это гораздо ближе. В какой-то момент я пойду и почитаю документацию, но это не начало проекта. Вот. Ну, там, не начало там, моего какого-то скрипта. Поэтому мне ближе подход делать. Вот. Но при этом я знаю людей, которые сделали успешные продукты. Они сначала сели и посмотрели все лекции от Y-комбинатора. Вот это тоже прекрасный путь. Такой очень системный. Вот.
По поводу дихотомии людей. У меня есть личный топ дихотомии людей. На первом месте дихотомия из фильма «Игла», что все люди делятся, там персонаж Виктора Цоя говорит, что все люди делятся на две группы. Одни, он приходит, там какой-то монтер сидит на трубе, что-то чинит, он говорит, одни сидят на трубе, а другим нужны деньги. Вот, это вот такая дихотомия, значит. И там это монтер, но в широком смысле, конечно, в российской действительности это отличная дихотомия. Mm-hmm. Вот, и он после этого говорит, ты сидишь на трубе, и как бы прозрачно намекая, что он попадает во вторую группу. Вот, и вторая дихотомия у меня, когда я учил языки, в какой-то момент мой, значит, знакомый из Израиля сказал мне, что, понимаешь, все люди делятся в подходе к изучению языков на евреев и арабов. И, значит, евреи 2 года молчат, а потом начинают говорить на уровне B1. Арабы выучивают одно слово и уже говорят как-то это одно слово постоянно в любых контекстах, потом выучивают второе, потом третье. То есть как бы вот как-то приобретение языка, оно у одних происходит как-то эта функция, то есть кажется, что он ничего не говорит, а потом вдруг он начинает, вот, а значит, у других оно так вот медленно, как ком. Типа знаю два слова, говорю два слова. Наташа, спасибо. И как бы дальше уже... С этим уже можно работать, грубо говоря. И мне кажется, что вот это тоже дихотомия из этой же серии «Делать или читать документацию». Это примерно про это же. Слушай, вот у меня есть ощущение, возможно, я не прав, но мне кажется, что люди, которые думают на русском языке, почему-то больше склонны читать документацию. Это только мне так кажется, или у тебя тоже такое ощущение есть?
Ты знаешь, исходя из того, что я не такой человек, у меня как бы сдвинутый взгляд в этом плане на мир. Но мне так не кажется.
Не, я тоже больше люблю гуглить, но как бы... Так что...
Больше ли, чем какие-то другие люди, которые...
Ну, вот, по крайней мере, больше, чем англоязычные. То есть англоговорящий мир, мне кажется, больше смещен в сторону learning by doing, то, что называется. То есть учимся через действия. А
да,
вот
такое ощущение...
среди моих русскоязычных знакомых как-то вот надо учебник какой-то, ну, там, прочитать.
Да,
вот.
Да. Такое ощущение у меня есть. У меня, знаешь, как я себе это объясняю? Что мы... В общем, в англоговорящей среде и особенно в Штатах там есть такая культура как бы хваления себя при преподнесении своих результатов, результатов своей работы. Типа, смотрите, я сделал некое великолепие. А мы в этом плане отличаемся. Нам очень тяжело сказать, мы сделали великолепие, даже если оно там все прекрасно. Говорим, ну вот мы сделали штуку, ну она работает. Вот как-то так. Есть очень большая разница. Вот опять же, я у себя в консалтинге это очень сильно чувствую. У меня заказчики в основном все в Штатах, а ну, инженеры все говорят на русском языке. И это очень-очень сильная инженерная команда. Делают какие-то вообще фантастические вещи. Когда мы приносим их заказчику, заказчик ожидает, что мы сейчас ну, на его языке это расскажем, да, что типа там awesome вообще во все поля. А мы рассказываем, вот, оно работает. Это такая штука. У нее метрика там 89%, в 11% случаев вот такие вот все косяки, и все косяки мы рассказываем. Это в нашей культуре. Вот. Мне кажется, вот в эту сторону куда-то объяснение. Мы фокусируемся на том, где мы еще не идеальны, не молодцы.
Интересно. Вот, но это, мне кажется, много кому мешает. То есть это не специфически русскоязычная особенность, но есть вот эта разница. То есть я вот, допустим, ощущаю, я работаю с людьми в Португалии, вот в Португалии похожая штука. Там есть как бы вот это какая-то... Надо сначала книжку прочитать, а что, если я не прав, и все такое. То есть буквально я даже уже сейчас говорю, там, если я читаю лекцию, я говорю, там, я задаю вопрос залу, и говорю, есть ли у кого-то неправильный ответ? Потому что иначе из людей не достать реакцию. То есть, когда ты прям несколько раз это говоришь, они такие, ну, он, видимо, действительно хочет, чтобы я что-то сказал, и это, типа, даже если это будет неправильно, ну, как бы... Я не понимаю, что они ожидают, что я этим, не знаю, линейкой в них буду кидаться, но почему-то вот как бы есть такая штука. То есть это действительно какая-то разница. Вот если нас слушает сейчас человек, который вот ощущает, что он такой, что вот он любит, не знаю, вот он сделал что-то крутое, а там 11% случаев, когда не работает, и надо о них рассказать, иначе это плохо и неправильно. Или там, не знаю, вот, а что если, не знаю, надо сначала почитать документацию 2 года, прежде чем что-то делать и так далее. Вот что бы ты такому человеку посоветовал?
Хороший вопрос. Мне кажется, что эта штука, она лежит где-то в области принятия того, что мы можем ошибаться. Мы не идеальные какие-то суперсущества, и нам это вообще-то позволено. Вот. У нас есть ограниченное количество попыток в жизни сделать что-то хорошее и большое. Можно выбрать 2 подхода. Можно делать идеальный некий продукт и потом выносить его в жизнь и получать какой-то фидбэк от людей. А можно делать fake it till you make it, да, вот эта вот стратегия, которая сейчас, ну, такой, скажем, основной считается в продуктовом мышлении, да, ты сначала делаешь вид, что у тебя что-то есть, а потом оно у тебя на самом деле будет. Вот. И понятно, что во втором случае есть гораздо больше попыток сделать что-то большое и хорошее, потому что быстрее приходит фидбэк от пользователей, ты быстрее делаешь пивот и выстраиваешь какой-то реально большой бизнес. Вот. Поэтому в итоге это, мне кажется, как бы сводится к тому, сколько попыток в жизни будет сделать что-то хорошее. Вот. Можно подумать в эту сторону.
Прям грустная мысль, такая стоическая. Я все лето читаю всякие штуки про стоиков, и вообще, конечно, не знаю, я теперь все, что не слышу про жизненный опыт, такой, типа, вот, Все правильно ребята говорили, так и есть. У них там одна из основных идей, что как бы любой опыт в жизни нужно рассматривать, да, любое событие в жизни нужно рассматривать как опыт. И что как бы, ну, то есть там чувак приводит отличные аналогии, он говорит, что если бы вы играли в компьютерную игру, и у вас каждый уровень был бы такой же, как предыдущий уровень, вы бы перестали играть в эту игру. Ну, типа, это очень скучно. Надо, чтобы каждый уровень был сложнее, и как бы тогда интересно играть. И вот эта базовая типа идея у стоиков, что ну вот как бы жизнь это, грубо говоря, серия испытаний, которые там, стоические боги тебе посылают. И они тебе посылают испытания, потому что типа, ну ты крутой игрок, ты можешь справиться с ними. Как бы. И если ты как бы рассматриваешь это так, то тогда как бы любое событие в жизни, там, неважно, от того, что там, не знаю, у тебя диагностировали рак, до того, что там началась война, это вот типа вызов. Ты должен что-то сделать, чтобы пройти этот уровень. Такая, мне кажется, сложная, но интересная очень мысль, очень правильная. То есть, не знаю, последние годы сильно помогает.
Мне это очень близко. Мне это очень близко. То есть, ну вот, условно, мы делали компанию с 2017 года, к 2020 мы там как-то уже подросли, что-то как-то пошло, да. Сначала начался ковид, потом началась война.
Я недавно
сейчас
видел
происходит
этот...
большая рецессия.
Да-да-да, я недавно видел твит, кто-то написал, что «А вы помните, как посреди ковида кто-то писал, что это самый темный час перед рассветом?»
О, да. Сейчас вот я думаю про 2020-2021 год, ну, типа, было прикольно. Бизнес, на самом деле, рос во время ковида. Вот, ну... Я, на самом деле, вот оглядываясь назад, понимаю, что если бы не было ковида, я сейчас не про то, что типа про как он повлиял там, на человечество, на семьи, вот это все, а именно в плане перехода на удаленную работу, то мы бы не смогли переехать во время, когда началась война. Вот. Нам было бы, ну, наверное, мы бы смогли, но было бы там типа значительно сложнее, потому что нам бы пришлось одновременно переживать и релокацию сотрудников, и переход на удаленную работу. Вот. А вот именно такой порядок обеспечил то, что мы смогли переехать попроще. Вот.
Не, ну мир действительно изменился благодаря этому. Я помню, что мы записывали эпизод подкаста про там, то, что вообще значит происходящее. Я помню, что во время... я просто работал из дома с 2013 года.
О,
так получилось, что я вообще сильно, сильно раньше, чем это стало мейнстримом, стал работать удаленно. И поэтому я в Яндексе в какой-то момент руководил группой, будучи удаленным сотрудником. То есть я находился в Германии и руководил группой там, из трех ребят на ремоуте. И меня все, ну, прям, мне все нравилось, все супер было. Но я такой, видишь, немного воробушек-социофобушек. Мне как бы нормально поговорить с человеком через экран и потом пойти чайку попить дома. Как бы. То есть у меня нет вот этой потребности... как это, то, что в английском называется water cooler talk, да, вот, значит, стать около кулера и, значит, там, а ты чё, а она чё, вот меня вообще, как бы, меня это не драйвит, вот, а я, соответственно, когда случилась вся пандемия, думал, сейчас вот люди-то и поймут, сейчас-то вот и произойдет этот момент, когда все поймут, как прекрасно можно в пижамке дома, значит, сделать кофе и открыть ноутбук. И люди так не поняли вообще. И я такой, я настолько не... Ну, в смысле, очень много людей прям страдали. Это было видно, что люди сходили с ума в этой ситуации просто буквально. Можно было наблюдать в прямом эфире этот процесс. И я такой, а, все-таки вот это имелось в виду, когда говорили, что человек — социальное существо. Это было очень неожиданно.
Слушай, я вот что могу сказать. Мы открыли офис недавно здесь, на Кипре, в Пафосе. И здесь довольно много сотрудников у меня, вот, собственно, которые все релоцировались. И туда ходят далеко-далеко не все. То есть есть люди, которым вот это все важно, да, и нужно быть в офисе, это гораздо комфортнее. Я не хожу, мне гораздо комфортнее дома. У меня целый день я разговариваю на митингах, и какой будет смысл, если я просто займу переговорку и не буду из нее выходить? Я не хожу. Вот. В общем, многие заценили.
Ну, у вас все-таки очень инженерная команда.
Хотя я думала, что я не смогу. У меня был опыт работы дома несколько месяцев в жизни, и я думала, что это просто ужасно, я сойду с ума, все будет очень плохо. На самом деле, в ковид как-то я адаптировалась, и стало хорошо.
Ну, мне кажется, у вас инженерная команда, это тоже смещает все-таки ситуацию, когда команда более инженерная. Как это, знаешь, бабука-то любит продвигать идею, что GitHub — это социальная сеть для программистов, И вот если осознать, что GitHub — это социальная сеть для программистов, то становится понятно, что социальное взаимодействие у программистов, ну, у них такое довольно специфическое. Это такая очень специфическая субкультура. Совсем не такая, как там большинство других каких-то субкультур. В этом смысле я в Германии нахожусь, и здесь прям видно. Здесь до сих пор есть всякие профессиональные ассоциации, да, то есть здесь буквально может быть там, не знаю, в немецком это называется штамтиш, это типа каждую неделю или там каждый месяц или каждый квартал мы типа собираемся и пьем пиво за вот этим столом. Это типа вот такая традиция, уходящая во тьму веков. То есть типа мы здесь, когда ведьм жгли, мы после этого шли пить пиво за этим столом. Мы здесь, значит, там перед Первой мировой, во Вторую мировую, то есть все, короче, все время пили пиво за этим столом. И типа, знаешь, там мы каменщики. Условно говоря, вот, типа, вот мы, не знаю, строим дома, и вот у нас, типа, каждый квартал, вот здесь мы пьем пиво все, кто строит дома, типа. А мы там, не знаю, шьем немножко, вот, значит, мы пьем здесь пиво. То есть, и видно, насколько вот эта компонента профессиональной идентичности и объединений по принципу профессиональной идентичности, она, ну, вот, в таких... Ну вот, по крайней мере, в европейских обществах она очень сильна. То есть люди реально приходят регулярно и обсуждают работу в такой неформальной среде. Вот у программистов это называется митап. Программисты переизобрели эту штуку, то есть это было известно всем до программистов. Но программисты типа заменили пиво на смузи и, значит, вот говорят про митапы. Но интересно, как какие-то такие штуки, они самовоспроизводятся и... Очевидно, что при этом очень много программистов может, там, не знаю, годами, ну, в такое не вписываться. То есть есть какая-то узкая группа людей, которая вписывается и в основном. У меня последний вопрос про CV напоследок. Значит, вот мы поняли, что сейчас будет много продуктов вокруг компьютерного зрения. Мы поняли, что происходит революция на наших глазах. Мы поняли примерно, что, значит, есть open-source компонента, где ты член совета директоров, есть консалтинговая, которая коммерческая. Последний вопрос в этом месте я хотел задать там, про зрение в частности, про технологии в целом. Вот как тебе кажется, опять же, это мое субъективное ощущение, что вроде как никогда в истории человечества open-source так много пользы не приносил. Ну, прям видно, что open-source — ну, он везде. И при этом очень много, ну, не знаю, я вот там, по моим ощущениям, в индустрии очень много, наоборот, желания от него как-то отгрести и делать какие-то коммерчески закрытые решения. Ну, собственно, тот же самый OpenAI нифига не open, да, вот совсем не open, вот вовсе. Что тебе кажется здесь будет происходить? Особенно на фоне того, что эти технологии, судя по всему, там, в ближайшие 10-20 лет будут все больше регулироваться. И, конечно, open source более, там, казалось бы, более прозрачная штука для регулирования, чем закрытые такие технологии. Как тебе кажется здесь ждать?
Слушай, тут интересный вопрос. Я тут сначала хочу поговорить, а зачем вообще люди делают open source? Ну, потому что во многих ситуациях это выглядит как такое решение, которое противоречит логике. Вот вы у себя в компании, например, там сидели несколько лет, разрабатывали какую-то классную штуку, которая отличает вас от конкурентов. И тут вы такие: а выложим-ка мы ее в open source, чтобы весь мир начал ей пользоваться. То есть, типа, вы, по сути, там, инвестиции компании в зарплаты сотрудников за 2 года решаете, ну, как будто бы вот списать, да, отказаться от них. Выглядит нелогично. Вообще, зачем люди это делают? Там есть разные причины. Для некоторых это механизм привлечения пользователей. То есть компаний, которые сделали большой бизнес на open source, их немного. Их, ну, там небольшой процент от всех технологических компаний. И примеров компаний, которые вышли бы на вообще рынок, ну, на биржу, да, то есть, ну, совсем когда большая компания, которые сделали это на open source, их еще меньше. Например, это вот MongoDB, вот, ну, их мало. Но для некоторых компаний все-таки там есть сходящаяся бизнес-модель, когда компании начинают пользоваться open-source, потому что есть, а потом им начинает чего-то не хватать, они идут к разработчику open-source и покупают какие-то дополнительные вещи, там, либо консалтинг, либо какие-то плагины, либо начинают пользоваться не у себя этим open-source, а в облаке, которое поднял разработчик, хостят версии. Вот есть такой механизм. Я думаю, что он никуда не уйдет, Это рабочая бизнес-модель для некоторых решений. Вот. Есть ситуации, когда люди вот по зову души не от компании, а сами начинают что-то выкладывать. Такой пример – это вот LangChain, который сейчас очень громко везде гремит. Там товарищ просто для себя начал библиотечку писать. Через 6 месяцев ему выдали 20 миллионов инвестиций. Он такой, ну, походу, теперь это моя фулл-тайм работа. Вот, серьезно, это такая история большого успеха для опенсорса. Вот, такие вещи тоже 100% будут происходить. Это, ну, как будто бы вот писатели пишут книги, а программисты пишут вот такие вот вещи. Такой зов происходит, тоже все будет. А вот что будет с компаниями типа OpenAI, которые делают технологии, которые потенциально опасными считаются, и выкладывают их в open source, у меня большой вопрос, потому что регуляции, которые государства могут придумывать, они могут работать в обе стороны. С одной стороны, вы обязаны, как будто бы, может быть, это выложить, потому что у всех должен быть доступ и антимонопольное законодательство, вот это все. А с другой стороны, не надо это выкладывать, потому что какие-нибудь злобные товарищи пойдут и будут делать военные технологии. И тут у меня, честно говоря, большая неопределенность. Я думаю, что пока что все будет вот так, как сейчас. Компании, которые делают какой-то суперперетовой софт, они будут не выкладывать его, даже если они позиционируют себя как мир во всем мире. А люди дома будут пытаться это дело воспроизводить, и у них будет в целом получаться.
Вот. Окей. У нас была, с нами проветривалась Анна Коган, CEO OpenCV.ai. Член совета директоров OpenCV. Спасибо тебе большое, что нашла время.
Спасибо большое.
Ура. А вы там, значит, надо поставить всякие кнопки, отметить, значит, там лайк, колокольчик, что-то там еще. И мы есть везде. Мы есть в Телеграме, t.me/прогулка. Мы есть в Яндекс.Музыке, в Spotify, в Google подкастах, в Apple подкастах. Спасибо, что нас слушаете. Если вы отправите ссылку на это видео или на это аудио, не знаю, 10 хорошим людям и 10 плохим, то у нас будет 20 новых слушателей. Вот, так что сделайте это, пожалуйста, и плохие люди станут лучше, а хорошие просто придут, и мы будем им благодарны. В общем, спасибо большое. Мы с вами будем надеяться, услышимся через неделю. Не будьте такими душными, давайте лучше проветримся.
Проветримся.